Здравствуйте, мы с вами изучаем труды Рабаша, первый том, 1541 страница, статья «Что значит чаша благословения должна быть полной в духовной работе?». Вы можете скачать материалы статьи на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, 1541 страница, что значит чаша благословения должна быть полной в работе. В Зоре сказано следующее. Полное сказано о чаше благословения. И это то, что сказано, чаша благословения Творца должна быть полной. Итак, человек должен быть цельным, как Яков пришел. Цельным и совершенным, и не было в ней никакого изъяна, потому что все, что имеет изъян, не приблизится. Итак, немой со словами «юдкей» — это слово, это буква «элоким». Это равно в числовом значении «чаша», «кос», то есть «пейва» — 86. И поэтому чаша должна быть полной, так как если ты слово «элем» напишешь наоборот, увидишь, что это «мале» — «полный». А в гематрии полное — это «юд-гей». И необходимо понять, первое, на что это указывает нам, что, наполняя чашу вином, и она полная, и это означает «чаша — полное благословение Творца». Это значит, что если чаша не наполнена вином, то не может осуществиться благословение Творца. Второе. Что означает сказанное им, что человек тоже должен быть настолько же полным и совершенным, по примеру, чаши с вином, что он добавляет нам тем самым. Если чаша уже наполнена благословением Творца, для чего же также и человек должен быть таким? Иначе говоря, иначе он не способен будет получить благословение. Если так, то относительно кого считается чаша благословения благословением Творца? Что, чаша нуждается в благословении? Третье. Еще сложнее сказанное, что человек должен быть совершенным, как сказано, потому что все, что имеет изъян, не может быть приближено к жертвеннику. Это означает, тот, у кого есть порок, не способен приблизиться к Творцу. Из этого следует, что тот, у кого отсутствует какой-либо орган, уже не способен приблизиться к Творцу и должен оставаться в отдалении от Творца. И что у него тогда нет права выбора, не дай Бог. Четвертое. О чем он нам говорит? О том, что сказал «Илем немой» и «Мале полный» — это те же самые буквы. И что чаша в гематрии на наполненный «юд-кей», наполненный Творцом. И вышесказано, необходимо вспомнить порядок работы, которую мы должны выполнить, как сказано, которую создал Творец, чтобы сделать. И мы говорили об этом много раз, о том, что у нас есть два свойства, противоположные друг другу. И они называются, первое, цель творения, и она состоит в том, чтобы желание его насладить творение, то есть чтобы творение получили благо и наслаждение. Второе — исправление творения, чтобы творение постарались отдавать Творцу, чтобы он насладился. То есть от того, что желание получать для себя желает наслаждаться, и это желание дал Творец, и от этого желания он отказывается, но все его желание в том, чтобы Творец наслаждался. Получается, что эти две вещи противоположны друг другу, поэтому перед нами нам предстоит трудная работа, чтобы достичь этого желания, называемого желанием доставить удовольствие Творцу и отменить желание собственной выгоды. И чтобы у человека была возможность выйти из-под власти желания получать, необходимо начинать с лолишма, то есть ради себя. Это значит, что с помощью того, что он будет выполнять Тору и заповеди, получит вознаграждение в этом мире, как сказано в Зоре, чтобы была у него жизнь и здоровье и пропитание. А иначе у него не будет возможности насладиться материальной жизнью в этом мире. И когда человек верит в это, уже есть у него то, что заставляет его выполнить Тору и заповеди. Это означает, что он верит в вознаграждение и наказание, то есть, что он выполняет Тору и заповеди из страха наказания, надеясь на получение вознаграждения.
Так Творец наш нас продвигает, все человечество страданиями. Мы от безвыходности хотим искать, в чем наша проблема, почему нам так плохо, мы не справляемся и так далее, и так далее. И тогда мы приходим в таком виде к более сущностным вопросам, более целенаправленным. Но продвижение происходит с помощью страданий, страданий, которые постепенно мы обнаруживаем в себе. Да?
А иногда наказание и вознаграждение выражается у человека в наказании и вознаграждении в мире будущем, когда присутствует там понятие райского сада и ада, и это причина, заставляющая его выполнять Тору и заповеди. А поскольку от ло лишма мы приходим к лишма, то есть свет Торы светит ему, когда есть понятие наказания и вознаграждения в иной форме, то есть вознаграждение в том, чтобы удостоиться слияния с Творцом. И тогда у него есть место, когда он получает возможность почувствовать величие царя, и он надеется на это вознаграждение. А наказанием называется у него то время, когда он видит и чувствует, что отделен от источника жизни. И это когда он ощущает свою удаленность от Творца, и это для него самое большое наказание. Получается, что и в то время, когда человек уже получил некое ощущение от Торы и заповедей, которое ему несет ло лишма, и он уже начинает иногда немного ощущать величие Творца, и это приводит его к тому, что человек хочет отменить себя перед ним, как свеча, перед факелом. И человек не может тогда понять, почему он хочет сейчас отменить себя перед ним и аннулировать все свое существование перед Творцом. Но это приходит к нему как что-то естественное. То есть даже если человек не понимает то, что с ним происходит сейчас, когда он хочет отменить себя, но в отношении реальности это именно так. Это называется пробуждением свыше. И человек не может сам достигнуть этого. То есть понятие руки — это постижение, как сказано, как «достанет рукой». Это означает, что человек не понимает, почему он хочет отменить себя перед Творцом на самом деле. Но потом, когда пробуждение уходит от него, и человек начинает стремиться, чтобы достичь отмены себя перед Творцом, и хочет достичь сейчас того ощущения, которое у него было во время подъема, он начинает понимать, насколько он далек от этого, и все его органы сопротивляются этой идее, то есть отказаться от личной выгоды, и чтобы все его заботы были только о том, как достать наслаждение Творцу. И тогда он видит, что мир померк в его глазах, и у него нет никакой возможности получить от него жизненную силу. И тогда он видит, что находится в состоянии падения и низменности, когда он видит, что ни у кого нет таких плохих мыслей, в то время, когда он приходит к такому падению. И хотя человек должен верить верой мудрецов, что эти мысли приходят сверху, то есть сверху хотят, чтобы этот человек приблизился к Творцу, чтобы получал падение, потому что то, что он получает падение, необходимо для того, чтобы он ощущал потребность в том, чтобы Творец возвысил его. Это, как сказано, из отбросов он поднимет нищего, что именно в то время, когда он чувствует, что находится в отдаче, то есть все те вещи, на которых он смотрел как на отходы, что это пища для животных, которые питаются отходами, тем, что люди выбрасывают, говорят, что это не подходит для питания людей, как он сам говорил во время своего подъема. Но сейчас, когда Творец хочет его приблизить, человек должен ощутить его потребность. И тогда он сможет получить наполнение этой потребности. Получается, что именно, когда человек находится в отходах, в отбросах, и там он ищет свое пропитание, и когда он видит, к чему он пришел после всех усилий, которые приложил, чтобы достичь желания доставить удовольствие Творцу, тогда он способен прийти к истинной молитве. Но не всегда у человека есть силы верить. Но когда человек уже находится близко к месту, чтобы получить помощь свыше, то есть близко означает, что у него уже есть кли, то есть желание отдавать, и отсюда и впредь, и тогда он видит, что только Творец может его спасти. И, как сказал мой отец и учитель, что это самая важная точка в работе человека, когда у него есть уже тесная связь с Творцом.
Получается так, что мы должны все время быть в Хисароне, потому что написано, что должен молиться весь день, потому что ничего нельзя достичь, иначе как молитвы. Я все время должен ощущать себя, что я нахожусь в отдаче, что у меня нет ничего, и что... только высшее милосердие, если придет ко мне. И вместе с этим я должен быть в радости. И что я могу тогда отдавать товарищам? То есть как мы можем быть в постоянном состоянии Хисарона и в радости, и в воодушевлении, и в отдаче окружения, и так, чтобы это состояние было беспомощным, чтобы я кричал «Спасите!», и тогда Творец помогает мне. И как бы так постоянно должно быть. Как я могу связать, соединить в себе все эти противоположные условия вместе? Не только вместе, чтобы они дополняли друг друга и давали бы такой крик, подъем Хисарона такой, чтобы действительно я удостоился бы ответа, отклика. Продолжим.
Вернемся сначала к предложению. И как сказал мой отец и учитель Бальсалам, что это самая важная точка в работе человека, когда у него есть тесная связь с Творцом. Потому что он видит на 100%, что ничто ему не поможет, а только сам Творец может помочь ему. И хотя он верит в это, все равно не всегда ему светит эта вера. Именно сейчас это самое лучшее время для того, чтобы получить спасение от Творца, что именно сейчас он может спастись, что Творец приблизит его, то есть даст ему желание отдавать, и он сможет выйти из-под власти любви к себе, что и означает выход из Египта. Иными словами, он выходит из-под власти египтян, которые заставляли страдать Израиль тем, что не позволяли им выполнять духовную работу. И его запили сыны Израиля от работы, и поднялся их вопль к Творцу. И тогда Творец вызволил их из египетского изгнания. То есть... поскольку он, народ Израиля, ощущал рабство и хотел сбежать из этого изгнания, которым порабощали их египтяне, когда пришли к этой важной точке, то есть когда ощутили свою низость, тогда вызволил их Творец из Египта.
То есть человек должен оторваться от своего ощущения, увидеть, что его ощущение идет направленным образом снаружи от него, и тогда он определяет свое отношение, отягощение сердца, недостатки важности о всем, что происходит с ним. Он связывает это с «я отяготил сердце его», И, соответственно, этому он уже начинает выстраивать свое отношение к выходу из этого состояния. То есть первое действие
–
это отрыв от самого состояния, чтобы увидеть его снаружи немножко, со стороны. Что сейчас наполняет меня, почему я ощущаю так, откуда у меня возникло это ощущение и ради чего оно возникло. Как я должен реагировать на него, как я могу все, в особенности это ощущение, перевернуть на рычаг для продвижения.
И это то, что говорит Ари, что народ Израиля, когда были в Египте, уже находились в 49 вратах нечистоты, и тогда вызволил их Творец из Египта.
То есть не просто. Требуется сила терпения, упорство, взаимопомощь для того, чтобы сформировать, собрать в каждом и во всех вместе отношение к общему эго. Фараон, он один на всех. Обратите внимание, не у каждого. Народ Израиля, речь идет в Египте не лично, а в общем. И тогда, когда мы в таком виде определяем наши усилия, наше состояние, уже исходя из этого, мы ощущаем это состояние как изгнание, откуда, почему, с помощью чего можно выйти из него, чего не достает, что важно нам для того, чтобы продвигаться к бегству, к выходу.
Это означает, как сказано выше, что они достигли самой низкой точки принижения, ниже которой нет. И тогда Творец вызволил их. Получается.
То есть это не то, что прийти к низости, низкой точке, этого достаточно, когда они приходят к низкой точке, ниже которой нет. Соответственно, этому, почему они дошли до этого? Потому что они хорошо работали, преодолевали правильно, сильно все формы низости, которые были у них до этого. Падение за падением, падение за падением. Это 400 лет отягощения сердца, всякий раз все больше и больше, до полной меры. И тогда, когда всякий раз они правильно реагируют, перерабатывают правильно эту низость, это падение, отдачу, в которой они находятся, отбросы эти, в которых они находятся, из этого поднимают нищего. То есть Творец каждый раз ведет шаг за шагом, но из самого низкого падения они тоже должны собрать силы и возопили сына Израиля от работы.
Да.
Мы видим это на себе, что мы находимся даже в самом маленьком низком состоянии, и это все больше и больше наступает, приходит в общем на всю группу, может быть, на все остальные группы тоже. Мы удостоились видеть то же, что происходит в остальных группах. В одной группе чуть больше больных, в другой группе там, может быть, проблемы с работой возникают, третья не могут прийти на урок и так далее, и так далее. Способны ли мы выяснить, откуда приходит к нам это состояние, нет никого кроме него, что требуется от нас в этом отношении, как мы выстраиваем реакцию, чтобы он нас вызволил из этого состояния, именно не своими силами, а своими силами это только для того, чтобы сформировать обращение к Творцу. Если мы своими силами такие герои можем выйти из этого состояния, радуемся этому, это радость глупцов. Если мы сплачиваем свои силы для того, чтобы воскричать, попросить, в каждом состоянии должно быть в слиянии, тогда есть правильный отклик, и снова после этого приходит снова отягощение сердца, и в большем темпе мы уже проходим Эти 400 лет, 49 врат скверны. Мы должны проверять себя каждый день. Нахожусь ли я в каких-то вратах скверны, и как я организую свое отношение к ощущению, к тому, кто мне дает это, к группе, как через них вместе мы начинаем просить. Всякий раз то же самое. Та же работа, по сути дела, только ощущение меняется, поэтому нам кажется, что и будут в глазах твоих как новые.
Получается, в то время, когда человек видит, насколько он находится в полной низменности, он должен верить, что именно сейчас это время, когда Творец приблизит его. И если вера ему не светит в это время, тут же на месте, он убегает с поля боя. Получается, что весь порядок усилий, который он приложил, словно был напрасен. Но затем ему дает еще раз сверху пробуждение. И он снова забывает, что было у него во время падения. И снова он думает, что у него уже больше не будет падений. И так все повторяется. И человеку необходима большая милость свыше, чтобы он не сбежал с поля боя. И хотя человек пользуется советами мудрецов, которые сказали: «Я создал злое начало, я создал и Тору в приправу». Но человек говорит, что он уже воспользовался этим советом много раз, и это ему не помогло. И также говорит, что он уже воспользовался советом, пришедшему очиститься помогают. И как будто все эти советы не для него. В таком случае он не знает, что делать.
Мы чувствуем это, потому что наступает такая слабость, что просто невозможно пошевелиться ни в разуме, ни в сердце, ни физически руками, ногами, ничем. Это прекрасное, настоящее ощущение духовной беспомощности. И тут делать нечего в конечном счете, кроме помощи снаружи. Не может узник вызволить себя в этом состоянии, а здесь как раз общая сила, которую группа формирует, собирает в себе, и оттуда каждый может пользоваться ею, этой силой, по потребностям. Это как в банк кладут, не дай бог, на черный день наступит, не дай бог, болезнь, нет сил, уволили с работы, еще какие-то, нужно для детей что-то. Есть, допустим, тут вся, любая семья хочет, чтобы у нее было так несколько тысяч шекелей отложено, и мы должны заботиться об этом, заботиться, чтобы общая сила все время... Об этом мы, главным образом, на самом деле, должны забыть, чтобы у группы была общая сила, общий подъем, общая важность, и оттуда каждый может получать силы для продвижения. Пожалуйста.
И тогда это самое плохое состояние для человека. То есть, когда он хочет сбежать от этих состояний, но ему некуда бежать. И тогда он испытывает страдания от того, что находится между состоянием отчаяния и уверенности. Но тогда человек спрашивает, куда ему направить себя. И тогда нет иного совета, как вознести молитву. И эта молитва также без какой-либо гарантии. Получается, что он должен вознести молитву, чтобы поверил, что Творец слышит молитву. И все, что человек ощущает в этих состояниях, ему на пользу. И это может быть только выше разума. Иначе говоря, хотя разум ему и подсказывает, что после всех расчетов ты видишь, что ничто не может тебе помочь, и здесь он должен верить выше разума, что Творец может вызволить его из желания получать для себя. И вместо этого он получит желание отдавать. И тогда, когда человек получает желание отдавать от Творца, тогда человек становится, приходит к совершенству с Творцом, то есть удостоится равенства свойств, что означает единство. И тогда считается, что у человека нет изъянов, потому что все изъяны, которые есть в человеке, это когда есть у него плохие мысли о духовном. Иными словами, в том месте, где человек должен ощущать важность духовного, что это очень важная вещь, в то время, когда человек хочет отменить себя перед ним, когда есть у него состояние любви к Творцу вследствие стремления к Творцу, а у него все наоборот, то есть что он чувствует сопротивление со стороны тела. И все это по причине недостатка веры в величие Творца. И как же он может прийти к состоянию приблизиться к Творцу со всеми своими изъянами? И это то, о чем мы спрашивали, как сказано о том, что если у него изъян, не приблизится, то есть у него уже нет никакого выбора, чтобы прийти к сближению с Творцом. То есть не о нем сказано «и выбери жизнь». Можно ли такое сказать? Но в работе можно сказать, что изъяном называется недостаток, то есть недостаток в вере в Творца. И так или иначе, тот, у кого изъян, не приблизится, то есть не сможет приблизиться к Творцу. Но сначала необходимо исправить пороки, то есть выполнять добрые дела с намерением удостоиться веры Творца, который управляет миром в свойстве добрый и несущий добро. А теперь выясним то, что мы спрашивали о написанном, что означает, что чаша благословения должна быть полна вином, а иначе она не называется чашей благословения. И говорится, что также должен быть человек полным и совершенным. Какова связь человека и чаши? То есть, если чаша должна быть полной, то и человек должен быть совершенным. Ответ таков. Чаша — это сосуд кли, в который наливают вино. А кли называется хисарон. Когда в этот хисарон входит наполнение, а вино называется наполнением. А со стороны наполнения никогда не бывает недостатка. Потому что разве может быть недостаток в доме царя, как сказано «я свое», «авая» имя не менял, и в свете никогда нет недостатка, но все зависит от получающих келим, чтобы они были цельными и неразбитыми келим. И как мы учили в разбиении келим, что от разбиения келим вышли клипот. То есть разбиение келим означает, как при разбиении обычного сосуда, когда наливается в него жидкость, все изливается наружу, так же и в духовном. Если чаша, называемая сосудом, не полная, но сосуд находится в состоянии недостатка с Творцом, тогда наполнение выходит внешним, клипот.
То есть должен быть или полный, или ничего, нет, немного.
Это намекает на то, что чаша должна быть полным. Полной, что означает, что чаша будет подобной по свойствам свету, приходящему от дающего. Тогда чаша может быть полной, и свет не уходит к внешнему.
Нет проблемы в свете, проблема вчера всегда в чаше, в кли, а сверху всегда мера бесконечности.
И чтобы понять намек, добавили, и сказали, что человек должен быть тоже цельным, и чтобы не было в нем никакого изъяна, это то, что чаша называется чашей благословения. То есть человек — это кли, которое должно получить цвет благословения, и человек должен быть в цельности с Творцом, и это означает, что все заботы человека только о благе Творца, а не собственной выгоде. И это означает, что чаша полная. И это намек на то, что человек должен быть цельным. И тогда чаша тоже сможет быть полной. То есть, если кли, называемая чашей, которая указывает на получающего человека, то благословение может быть полным. В клей не уйдет из него благословение, то есть от клей к внешним, клипот. А все останется в святости, потому что у человека не будет никакого изъяна, поскольку изъяном в духовном называется премия желания получать. Если человек исправил в себе все недостатки, что означает желание получать для себя, тогда останется чаша, полная благословения Творца, и ничего от света не уйдет к внешним. А теперь выясним, что означает «Илем с Ютке» — это буква «Элоким». И это в числовом значении «кос» — чаша, а чаша должна быть полной. Так если перевернешь слово «Илем», то это будет слово «Мале» — полное. И надо понять, о чем идет речь. И Ари выясняет имя «Элоким» относительно «кли», пригодного к получению изобилия, называемого светом, и говорит, что выясняемый порядок заключается в том, что необходимо поднять искры келим из бия в ацилут к ибур в имя, и тогда поднимается шах 320 искр, это 32 свойства, и каждое свойство включает в себя 10, итого 320 свойств. И поскольку благодаря Малхут свойство суда, которое было во всей Малхут, в каждом из 32 путей, и из-за этого Малхут произошло разбиение, поэтому первое исправление было, что Аба, называемый Хохма, выявил и опустил Малхут каждой ступени. И это называется, что опустил Малхут каждого пути, что и означает «п» — уста, это свойство Малхут, от которой раскрывается ступень и светит. И об этом сказано, зародыш не может говорить, поскольку он не мой Илем по отношению к Элоким, и поэтому он безмолвствует, не говорит. И в этом смысл тот, кто делается немым. И это то, что сказано. И вот теперь, то есть во время вскармливания, наполнились от букв Ютке и стали совершенными Элоким. И надо различать обращение к безмолвному в духовной работе. Ведь речь — это вид раскрытия, то есть когда у человека уже есть ступень достижения вскармливания в духовном. Он уже ощущает, что питается от святости, а вскармливание молоком указывает на свет хасадим, так как хесед — это свойство отдачи. И в то время, когда человек удостаивается отдающих килим, то есть когда все его действия во имя небес, он уже не заботится о собственной выгоде, и это называется, что он достоился свойства хесед, милосердия. Однако перед вскармливанием яника есть у него ступень зарождения, ибур, то есть когда высший его исправляет. И можно представить, что человек — это словно плод в чреве матери, когда плод отменяет себя перед матерью, и нет у него никакого собственного мнения. А, как сказали мудрецы, плод — это часть матери, и он питается тем, чем мать питается, и нет у него никакой самостоятельной возможности задавать какие-то вопросы. Но у него нет собственного имени, и это называется, что он немой, когда нет у него уст, чтобы задать вопросы. И в то время, когда человек способен идти с закрытыми глазами выше знания и верить верой мудрецов, и идти до конца. Это называется зарождением, когда нет у него рта.
Еще раз, пожалуйста.
Это в то время, когда человек способен идти с закрытыми глазами выше знания и верить веру мудрецов, и идти до конца. Это называется состоянием зародыша, когда нет у него рта.
То есть он не проверяет, у него нет килим для проверки никаких других, а только килим для самоотмены. В любом состоянии, в котором он находится в пути, принимать условия, которые приходят, для того, чтобы дойти до слияния с Творцом в каждое мгновение. А когда отрывается, то уже есть сбой в процессе родов. Ясно? Еще раз.
Еще раз, это в то время, когда человек способен идти с закрытыми глазами, верой выше знания, и верить верой мудрецов, и идти до конца. Это называется зарождением Ибур, когда нет у него рта. И зарождение означает,
рот, уста — это место сокращения, экран, понятно. Да, у него нет этого, есть только самоотмена его поведения. Это не важно, что происходит, он должен отменять себя, и в таком виде он удерживается в святости. Нет пока еще дополнительных других келем.
Зарождение объясняется, что это ступень Малхут. Самая маленькая и ограниченная в своих возможностях называется Ибур, зарождение. Это от слова «гнев» и «суды». Как сказано, «разгневается Творец на меня за вас». И нужно объяснить понятие гнева и судов, поскольку человек должен идти с закрытыми глазами выше знания. Тело его сопротивляется такой работе. Поэтому то, что человек должен всегда преодолевать, это называется гнев, ярость и страдание. Поскольку это очень тяжелая работа, идти всегда в преодолении, отменяя себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что Высший хочет. И это называется зарождением, ибур, как мы сказали. И это самое малое состояние, ограниченное по своим возможностям. Может быть, вернемся? И надо выяснить понятие гнева и судов. Ведь поскольку человек должен идти с закрытыми глазами веры выше знания, тело сопротивляется такой работе. Поэтому то, что человек должен всегда преодолевать, это называется гневом, яростью и страданием, поскольку это тяжелая работа. Всегда идти в преодоление, отменяя себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что Высший хочет. И это называется зарождением Ибур. Как мы сказали, это самое маленькое состояние, ограниченное по своим возможностям.
И быть в радости, конечно, а иначе это не духовность, это не совершенство.
И порядок исправления, это как сказали мудрецы, Аба Хохма дает белое. То есть отбеливает нижнего от его желания получать. Когда человек начинает чувствовать, что его желание получать — это отбросы, как сказано, даже если будут грехи ваши багряными, станут белыми, как снег. И тогда считается, что мать дает ему красное, что означает, что бина называется светом хасадим. Это свет, приходящий в отдающий келим. Другими словами, когда человек начинает понимать, что желание получать для себя подобно отбросам, тогда он получает желание отдавать. И это значит, что Высший делает, а Нижний отменяет себя без всякой критики. Это, как сказано выше, что означает, что нет у него рта, то есть он немой. Это значит, что отсутствует у него рот, как мы сказали выше. А затем наступает ступень родов и вскармливания, когда у него уже есть род П. То есть это значит, что он находится в собственной власти и понимает, что делает.
Ну, он тут раскрывает этапы Ибура. Тут есть много разных свойств, всякий раз добавляется эго, желание получать, путаницы и все остальное. Потому что все-таки, несмотря на то, что он растет изнутри, написано, у Барва чреве матери веет от одного края мира до другого. Но благодаря чему? Тем, что отменяет себя. И поэтому нет ограничений на то, что проходит через него. Поэтому этапы Ибура — это этапы очень особенные. Только самоотмена — это, по сути дела, вся работа. Но за эту работу он постигает все, что есть в Высшем. только в килим отторжения, отдачи, не мой.
А затем уже наступает время родов и вскармливания, когда есть у него уста, то есть есть собственное место, и он уже понимает, что делает. Это он значит, что он может выбирать, то есть есть у него своя воля, это означает, что он обретает ступень руах, которая светит в то время, когда есть у него возможность самостоятельно находиться в духовном.
Табор закрывается, открывается рот, уста, поднимается в П, может участвовать уже сам, то есть перенести свою природу в отдачу, уподобляться тем самым высшему, который находится в вскармливании.
Тогда как на ступени зарождения он имел только уровень нефиш, слово нефиша, дыхание. То есть неживое, не имеющее собственного движения, но высший движет им в каждом действии. И тогда он получает полное имя Элоким, то есть когда он был в состоянии зарождения, безмолвным относительно духовного, когда не было у него собственного места, чтобы в нем была какая-то работа, а все было за счет высшего. А когда он родился, и у него есть уже вскармливание в святости с его стороны, тогда он обретает полное имя Элоким. Это намек на то, что сначала был немым со своей стороны, а теперь стал полным. То есть уже удостоился ступени Юд-Кей от Элоким. И это говорит о полном имени, что Мале в гематрии Кос, полный в гематрии Чаши. И это числовое значение Элоким 86, тогда Чаша полная. Что это числовое значение Элоким 86, и тогда Чаша полная. То есть в то время, когда человек уже исправил себя в духовном, это называется полным сосудом. Это называется чашей благословения, то есть когда благословение уже может находиться в нем, поскольку сосуд исправлен, когда все, что он получает, остается в духовном. И из этого становится понятным намек на то, что чаша должна быть наполнена вином. И это говорит нам о том, что свет удержится в кли и не изольется что-то ко внешним, а все будет ради отдачи. Получается, что когда мы говорим о заповедях, все намекает на ветвь и корень. Поэтому чаша благословения должна быть полной. И это намек на духовное, то есть на порядок работы человека для достижения целетворения.
Очень хорошо. Большое спасибо Яниву, что нашел нам такую статью, очень важную. Да, вопросы?
Моти.
Вам холодно?
А?
Здесь нет, там я вижу, что немножко холодно. Там? Тепло. Ладно. Может, я ошибся, потому что он сказал ему, что холодно, так мне показалось. Пожалуйста, Мути.
Прежде всем, на самом деле, поразительная статья. На самом деле возникают вопросы, и следующая часть сразу же отменяет предыдущий вопрос. Есть так много вопросов, не знаю, с чего начать. В отношении к зарождению отмены, составляющей отмены по отношению к Высшему, это что? Определить, что все исходит от Него, и сделать себя как Его желание, или отменить свою сущность и все, что было хисароном отдачи. Здесь можно указать на что-то?
Да, очень просто. Цель простая. Уподобиться Высшему. В любом состоянии, в сердце и разуме. Моха и либо. Нет ничего больше. У меня нет никакой другой проблемы, кроме этого. Если я хочу вырасти, прийти к цели творения, зачем я, что я и так далее, я должен уподобиться Творцу. Точка. Может быть, это слышится немножко так Но это, по сути дела, цель человека. Да? Есть такой хиссарон, это называется полная чаша, полная чаша хиссароном.
Чаша полная, ты должен еще привести к этому свои келим, что называется чаша, и привести ее к состоянию, когда она будет полна вином, светом, когда ты почувствуешь в каждом состоянии, что оно совершенно, поскольку все исходит от Высшего. Нет никого, кроме Него. И ты, но для того, чтобы прийти к этому, тебе нужна группа и всевозможные вещи для того, чтобы раскрыть, что ты находишься в таком состоянии, в таких отношениях с Высшим, да?
Вы говорили посередине статьи о гарантиях, что когда есть падение, есть касса, такая группа, и можешь прийти.
Важность, касса важности.
Как сделать, чтобы это было всегда?
В этом вся наша проблема. Я вижу, приходит часть людей в состоянии падения, некоторые больше, некоторые меньше, часть так, и все рассеяны, не объединены, и не знают, кому точно обратиться, как, что, приходят как каждый как призрак. Это хорошо. Творец дает хорошую основу. Да? Забирает все, что было вчера, чтобы человек мог начать новый день. Но какова наша реакция на это? Как мы начинаем день? Как мы приходим к наполнению?
Есть у нас заправочная станция, когда мы приходим на урок, на общий, и нет ничего, кроме него.
Вы не цените достаточно его, и мы должны приходить на него с правильным кли, для того, чтобы присоединиться. И я скажу вам больше. Не думай, что ты должен сейчас экономить важность, цель, чтобы сделать этот склад, на котором это бы было. Но скажем, что склад существует, но я не чувствую требования, когда хотят прийти и работать с этим, то есть получить этот подъем, чтобы это дало мне важность цели, важность всего. Нет ничего больше, чем важность. Она отдает силы, направление и все. Я согласно этому проверяю себя, как я продвигаюсь, и темпы. Все зависит от важности. Да.
Вчера вы упомянули Рабаша, что во время падения он даже мог танцевать. Мне кажется, что касса была, видимо, большая по важности. Мы тоже хотим танцевать в такие времена. Вопрос, как создать, действительно, чтобы это было для всех, это касса, как в семье.
У таких каббалистов, как Рабаш, есть у них общество, группа на их уровне. И там, без времени движения места, они находятся в связи со всеми душами. И есть у него свое окружение. Мы, не находящиеся в связи как одна душа между нами, мы должны, по крайней мере, через наши тела связываться. И это призраки, они не истинные, эти тела. Но мы должны с помощью них связаться между собой и передавать друг другу важность цели, подъем. И с помощью этого мы оживляем души. Тело — это словно модем воображаемый, который помогает нам войти в соединение друг с другом. Постепенно мы придем к состоянию, когда мы не будем видеть тел, но своего рода образ силы каждого, свойства каждого. С помощью этого я связываюсь. И сейчас, когда ты обращаешься к кому-то, ты не обращаешься к его телу, к его сущности, кто он, что он. И так мы будем продвигаться. Да, Моти. Передайте ему микрофон.
На конгрессе в Нью-Джерси было ощущение, что мы соединяемся в определенной точке. И тогда мы все время получаем какие-то указания такие, неважно, это было в десятке, или даже потом я слышал, может быть, в других десятках. Но это было как бы состояние, как соединиться с какой-то заправочной станцией, которая все время дает указания, указания, как надо вести себя, как относиться. После конгресса, как будто вдруг это возникло такое отягощение, недостаток, как бы, трудность присоединиться к этому источнику силы, который был на конгрессе. Просто ощущался. И мне понятно, что это свыше так должно быть, это путь продвижения. Но тут нам нужно наполнить это пустое пространство, и, как я понимаю, важностью цели, важностью вещей. И чем больше, не знаю, мы сидим тут в десятке, и пытаемся толкать в этом направлении. Очень тяжело соединиться с этой точкой. Я только вижу...
Почему ты ищешь соединение с той же точкой? Это уже прошло.
Я слышал, что Рав сказал, что это как точка соединения, точка исода. Я соединяюсь с ней и на нее пытаюсь добавить что-то.
Но не то, чтобы ты стремился к прошлому. Это нехорошо. К будущему. Нам необходимо новое соединение. Новое соединение называется зарождением. Мы изучали это и здесь, и должны пробуждаться, продвигаться в этом направлении конгресса в Румынии.
Следующая точка или точка объединения над этим авьютом, который раскрывается между нами, нужно между нами ее создать или говорить о ней? Или как?
Конечно же, мы должны говорить об этом, работать с этим и подготовить себя к этому, конечно. В этом вся наша работа. Чтобы было между нами такое соединение, которое даст нам соединение, первое соединение. Понятно, да?
Он тут пишет, что «ибур» — это от слова «гнев», «суды», «гнев».
Ну, конечно.
Кажется, что «убар» — это такое злое такое создание.
Еще насколько нет более гневного создания, чем зародыш.
Почему это?
Потому что он весь работает со своим эгоизмом, желанием получать, когда не знает, как им правильно пользоваться, и не может. И эти требования, которые представляют ему, он не знает, он полностью запутан словом. То, что вы чувствуете во всевозможных неприятных ощущениях, это все находится в зародыше, сразу, все вместе, в очень большой, в большом таком состоянии горящем, и тогда он закрывает свой рот, то есть он пытается прийти к состоянию, когда высший — это все. И я отменяю себя по отношению к нему. Что значит, что я отменяю себя по отношению к нему, и я ничего не делаю? Нет. Я делаю все, что требуется от меня. Зародыш не пассивный, он работает изо всех сил, крутится, делая все, что только возможно. Но все эти изменения, эти действия, все они для того, чтобы слиться с Высшим и раствориться там со всем авиютом, со всеми претензиями и ощущениями, которые пробуждаются в нем. Это зародыш, да?
Вы сказали, что он не только в гневе, а то же самое в радости в то же время.
Вместе с тем должен быть в радости. К какому состоянию я пришел? Я сейчас хожу в первый контакт, да? С Творцом. То есть это уже контакт, на который я смогу строить слияние. Эта точка уже слияние с Высшим. И я тем самым, что отменяю себя в каждое мгновение получаю питание от Высшего, я уже нахожусь в нем. Это? Да, поэтому должна быть радость. А радость — это от важности того, к кому я отношусь, хотя я и ноль. И с каждым разом ноль все больше и больше и больше, пока не приходит время рождения.
Так он радуется из-за того, что он ноль?
Он радуется тому, что в своей самоотмене он приходит к слиянию с Высшим. Это первая ступень. Затем уже недостаточно отмены. Затем мы должны привести состояние получать к слиянию. И тогда он должен работать в виде противоположном себе желания получать. Да.
Как это, что радость не отменяет гнева?
Потому что это не так, как в нашем мире, когда есть у нас состояние само по себе и все. Но здесь есть, скажем так, две линии или причины. С одной стороны, мой эгоизм, который все время пробуждает меня, я сержусь и не знаю, что делать, и оно горит. Я не пытаюсь успокоить его и находиться погруженным в какое-то милосердие. Нет, я не отменяю кли, иначе обьют кли, отменится. И я вместе с тем, над этим, строю мою связь с Высшим. Я должен состоять из двух противоположных понятий. А иначе я не продвигаюсь в духовном. Я не отменяю своего желания получать. Ничего, что есть у меня, я иду выше знания. Я иду выше всего того зла, которое я ощущаю. Есть у меня огромное количество претензий всего. Я ничего не отменяю, иначе я снова становлюсь нулем. Я хочу расти, и величина моя зависит от силы горения, да, как огонь. Это правда. От силы горения, которая находится во мне, когда это называется судами и гневом, да?
Так почему же говорят, что у него нет уст?
Потому что я закрываю рот во время ссоры, и я нахожу в ссоре с Высшим, с Творцом. В споре я закрываю рот. И в то время, когда я закрываю рот, раскрывается пуповина. И тогда ты зародыш. Да.
Ученик из Димона спрашивает, в таком случае, с одной стороны, ощущает желание получать и отягощение сердца, с другой стороны, должен сказать, что это от Творца. Но мы, кроме этого, сказали, что то, что мы не постигаем, мы его не можем назвать по имени. Так нет постижения, надо работать. Выше знания, как правильно с этим работать?
Ну, это целый процесс. Пускай они сами его выстроят. Нет, невозможно так. Прежде всего, первое, это должно быть в группе, человек не выстраивает себя кли, а один, по крайней мере двое лучше всего, десятка, постоянно или нет, неважно, виртуально или нет, тоже не так важно. Но если мы правильно формируем себя в десятке, с важностью достичь цели, каждый отменяет себя по отношению к другим, каждый уже находится в этой работе в десятке, выстраивая зародыша, убар. Все законы десятки — это прежде всего выстроить убар. Ясно, что с этими требованиями. И перейдем к следующей части, да?
Перейдем к следующей части урока.